обидно слышать от европейцев, что все русские за войну и за Путина, говорит Кирилл Намутов. Известный журналист, телеведущий, бывший спортивный комментатор, как он сам говорит, на четверть чех, уже более 2 лет живет за пределами России, пополнив ряды иностранных агентов.
Путин вот так совпало. Сказать, что он будет государственным деятелем, и тем более вождем нации, что его уже будут на иконах рисовать. Ну скажи об этом кому-нибудь 25 лет назад, тебя подправили в сумасшедший дом. Путин человек, который понимает только силу, особенно сейчас. Он строил свой имидж как сильного парня, такого, который, значит, если начинается драка, бить нужно первым, вот эти все эти заявы. Для людей, которые много лет живут в Чехии, приехали в Чехию до войны, там учились, допустим, работали, или для них вот такое жесткое условие, конечно, никакой радости не принесет. Значит, если хотите чешское гражданство, будьте любезны отказаться от российского. Я точно не отношусь к русским, которые считают, что мы самая великая нация, что мы самая великая страна. Русские — это просто одна из наций, населяющих сегодня Европу. Территория очень большая страны, которая получилась такой, потому что предки захватывали территории огромными кусками.
Сразу после вторжения в Украину мне пришли в голову исторические параллели, говорит Кирилл Набутов, снявший 2 десятилетия назад фильм о советско-финской войне 1939 года. Теперь он достал этот фильм из архива. В интервью «Радио Прага» журналист рассуждает об эмиграции, о природе безразличного отношения россиян к войне и о фигуре Путина, которого помнят еще по 90-м. Вы около 2 лет назад покинули Россию, живете в Европе. Хотелось бы спросить, как вы ощущаете себя в эмиграции и надеетесь ли когда-то вернуться в Петербург? Например, вторая знаковая фигура Петербурга, Александр Невзоров, сказал, что в Россию уже не вернется.
Ну, я не могу сказать за Шурика Невзорова, поскольку я с ним не общаюсь, и я не знаю подробностей, деталей его жизни и обстоятельств, но я знаю, что там против него было уголовное дело заведено в России, и там с конфискацией имущества и всего остального. Я до такой вершины еще не дошел или меня не довели. Это может влиять на позиции, во-первых. Во-вторых, мы с Невзоровым вообще разные люди, и все люди разные.
Но я для Петербурга вы оба как 2 медных всадника, я бы сказала. Ну, поэтому, когда вы исчезли из пейзажа, это были заметные потери.
Саша Невзоров гораздо меднее, даже бронзовее и золотее меня. Хотя мы, надо сказать, мы же учились даже в одной школе, знаете.
Нет, не знала.
Да-да-да, он учился в 1-м Б, кажется, а я во 2-м Б классе, вот примерно так. Петербург — маленький город. Я не могу отвечать за Шурика Невзорова, а что касается меня, вы не поверите, могу сказать честно. Я давно уже научился жить, стараясь фокусироваться на сегодняшних событиях, на сегодняшних делах и обязанностях. Иначе можно просто сойти с ума. Кажется, Рузвельт, что ли, говорил, не помню кто, что нет смысла думать о вещах, на ход которых ты сам не можешь повлиять. Поэтому я живу, применяясь к обстоятельствам сегодняшней моей жизни. Естественно, держа в голове все, что происходит, и думая только об этом. Но честно вам скажу, что каждый день с утра до вечера о том, вернусь ли я когда-нибудь там в Россию или в Петербург, я об этом не думаю. Хватает о чем еще думать.
Ну, вы сказали, что да, уголовное дело на вас пока не завели, но недавно вас Роскомнадзор ввел в элитарный клуб иностранных агентов. Все носители этого...
Я не платил ему за это.
Да, все носители этого звания разделяются на 2 группы. Одни вывешивают плашку иностранного агента, другие игнорируют это требование. Вы относитесь к первым. Можно спросить, почему? Почему вы пишете вот это на своих публикациях?
У меня нету такого ясного, короткого ответа на этот вопрос. Этот великий титул был присвоен вашему покорному слуге. Мы собрались узким кругом, состоящим из 2 людей, и решили, давайте, значит, посмотрим, что будет дальше. И пока будем использовать все легальные возможности, какие у нас есть, а дальше посмотрим. Легальные возможности предполагали, что мы участвую в этой игре, как, да, конечно, игре, это все игра, на самом деле, только кровавая. Все, что происходит, очень кровавое. Гибнут тысячи людей. Но мы, к счастью, в кровавой части не участвуем. И посмотрим, что будет. Поэтому мы сейчас ставим эти плашки. Это давало нам право, или мне, как угодно, обратиться в суд. Я подавал в суд.
Угу. И уже есть решение?
Какое-то? На Министерство юстиции. Да, он там переносился. Судья запрашивал дополнительные документы. Я там читал какие-то изложения того, как это все происходило. Все было достаточно забавно, судя по документам. Но так или иначе, значит, был суд, переносился, продлялся, вызывались какие-то эксперты. Хотя было понятно сразу, что мне будет отказано, но если ты обращаешься в суд, меня просветили умные люди, то ты имеешь тогда возможность в ответе или в документах, которые суд запросит у Министерства юстиции или у Роскомнадзора, там обязаны, должны быть представлены основания, по которым тебя включают в этот самый список. Этих оснований был, и мы долго прикалывались, или плевались, или матерились, и все делали одновременно, читая, значит, по каким пунктам, что там мне предъявлено. Кассивное агентство, я здесь все это сохранил у себя в архивах, потому что когда-нибудь это все будет читаться, как, ну, грустный анекдот.
А что там вот самое такое абсурдное, если вы можете приоткрыть эту тайну?
Нет, там это нет специальной тайны, поскольку я еще раз говорю, что это открытые документы, которые обсуждались, там выносились в суд. И, по-моему, за подпись этого вороватого деятеля по фамилии Свириденко, или это замминистра юстиции, или это он подписывает все эти иноагентские, значит, приговоры, какой-то такой нечистый на руку якобы юрист родом из Беларуси. Там совершенно очевидно, что, похоже, основной причиной была моя публикация в Телеграм, самом большом, где-то на 40-50 тысяч подписчиков, по поводу того, как бездушно, как формально, как фальшиво, для галочки, как это сегодня принято делать во всех торжествах, проходили мероприятия по поводу годовщины снятия ленинградской блокады. Это был январь 24-го года. Ну, для меня блокада не пустой звук, это такая, в общем, для меня святая вещь. И когда я смотрел, что там в Питере происходило в это время, то ничего, кроме, ну, мата и возмущения во мне не было. Устроить из этого праздничное шоу вместо глубокой скорби, которая только может быть единственной. Я по этому поводу написал достаточно зло. Эти радостные игры с ряжеными, с раздачей военной каши.
Там, полевые кухни, да, там вывели в центр.
То, что то есть это все испохаблено уже там до невозможного. Я написал, что просто это катастрофа. Так меня инкриминирует то, что я оскорбил память жертв ленинградской блокады. Ну, там фейки, и дальше пошло-поехало.
То есть вы исказили историю под влиянием иностранного государства, но у вас должно быть иностранное влияние, ведь правильно?
А это уже не имеет никакого значения, сейчас уже не должно. Сейчас уже влияние иностранного государства не является основополагающим, потому что это вообще довольно плохо защищаемая вещь, потому что если взять сейчас, поставить всех депутатов Государственной Думы, хорошо, женщин трогать не будем, мужиков всех, которые есть, заставить их снять штаны и задрать рукава рубашки, то быстро выяснится, какой процент из них носит иностранные трусы, иностранные часы. Я уже не говорю о том, что рубашки и все остальное, аксессуары, авторучки и прочее. Сразу станет понятно, кто находится под иностранным влиянием. Поэтому это очень такая, как коварная формулировка. А вот что там фейки, искажения истории, вот это все, это сейчас можно кого угодно привешивать. И все прекрасно понимают, что это же фуфло, все улыбаются по этому поводу этого иностранного агентства. Потому что, ну, идиотизм. Есть люди, которых давно обвинили в создании каких-то там нежелательных организаций, чуть ли не страшными уголовными преступниками, а потом, через год после этого, назначают иностранными агентами. К сожалению, это еще одно проявление того, что страна окончательно превращается в фейк.
Вы много лет занимаетесь историей, и не фейковой историей, и вы стали автором такого большого и глубокого фильма о финской войне, который вы сейчас снова опубликовали в связи с началом большой войны в Украине. И, конечно, там поразительное совпадение, я вот его посмотрела, Хельсинки за 3 дня, в реальности громадные потери, хотя, по-моему, даже Сталин, насколько я поняла, не оспаривал суверенитет Финляндии и не оспаривал ее право на существование.
Вы мне льстите, говоря обо мне там как профессиональном исследователе и так далее. Я историк-надомник, не более того, выражаясь вульгарным языком, я просто журналюга. Ну, если хотите, не знаю, какой еще можно слово публицуга использовать. Сашка Невзоров называет себя публицист. Пускай я буду публицугой. Значит, параллелей действительно очень много, и это сразу пришло мне на ум, когда началась война в Украине, поэтому мы в первый же день и выложили этот фильм. И он, кстати говоря, продолжает до сих пор собирать просмотры. Уже 3 года он почти скучный. Действительно, очень много параллелей. Это свидетельствует о том, что менталитет-то никуда не девается советского человека, что он как был тогда и остается сейчас. И советско-русский человек пожинает одинаковые плоды, постоянно наступая на одинаковые грабли. Как тогда стали наступать на маленькую Финляндию, которая оказалась ничтожеством во всех смыслах.
Тоже думали, что мы бровь поднимем и будем в Хельсинки.
Да, абсолютно наплевав на разведку, выяснилось, что никакой разведки не было и не знали, каким образом и что подготовлено у финнов, и потребовалось 2 месяца. Ну, месяц, на самом деле, полтора кровавых совершенно потерь, когда клали просто штабелями, шеренгами клали солдат, наступавших цепями на финские пулеметы. Хотя у финнов было всего не просто мало, а совсем почти ничего. У них не было тяжелой артиллерии, у них не было авиации, у них не было флота, у них ничего не было. Главное, мало людей. Но у них был дух страны, которая ведет отечественную войну, то есть защищает свою территорию. И этот дух был не фальшивый, а настоящий. И понимание природы, лесов, болот, рек, которые составляют Финляндию, и умение там передвигаться на лыжах и так далее. А у советских войск даже те батальоны, которые назывались лыжными, как всегда у большевиков, все было построено на вранье и фуфле, и на оголтелой пропаганде, что вылилось в тысячи и тысячи. Что там Сталин ставил под сомнение и не под сомнение, никто не знает, потому что Сталин был верный ученик Ленина, который легко умел разворачивать в том направлении, которое в этот момент ему казалось нужным. Если представилась возможность, он бы заглотил за Финляндию с потрохами до самого конца. Так как он сделал с Латвией, Литвой, Эстонией как раз в это же самое время. У финнов кончались уже все ресурсы, честно говоря. И красные советы советские уже вошли в Выборг. Они не взяли Выборг полностью, но они уже были на краях города. А Выборг — это второй город Финляндии. Его потеря была для Финляндии чрезвычайной. Но при том, что Сталин был мерзавцем, кровопийцем и убийцей, он не был идиотом. Он был очень ловким политическим игроком. И в какой-то момент там стали приходить сигналы, в частности, из-за океана, от американцев, которые там держались в стороне. Но тем не менее. И стало понятно, что могут быть дальнейшие проблемы большие у Советского Союза. Ну и финны под давлением общественного мнения пошли на тоже на уступки. И в этом смысле сегодня Москва рассчитывает на то же самое, что те силы, скажем так, более склонные к компромиссу, такие силы в Украине есть, плюс комполно агентуры российской, заагентуренных всяких политических деятелей, что они в итоге склонят украинскую политику к тому, что там согласится на территориальные уступки и как-то в силу огромных потерь, перед лицом еще больших потерь, народного бунта и так далее, согласится на какое-то замирение. В этом смысле все слишком похоже.
Да, то есть аналогия будет полной таким образом.
Даже, наверное, более чем полной, потому что Финляндия в итоге лишилась 10% или 11% своей территории. И примерно 10-11% населения были переселены. У Украины гораздо больше в этом смысле потерь сейчас.
Когда я спрашивала в детстве, в юности по поводу Зимней войны, то мои собеседники, петербуржцы более старшего поколения, они говорили так уклончиво, говорили, ну да, конечно, это была несправедливая кампания, но нужно же было от Ленинграда отодвинуть границу. И теперь, говоря об Украине, люди говорят то же самое. Да, наверное, это несправедливо, но нам же нужна буферная зона. Мы с вами говорили в июне 22-го года, когда большая война шла несколько месяцев, и тогда мы говорили об индифферентной реакции россиян на войну. Как вы считаете, она продолжает быть индифферентной и вот такой, как бы, с пониманием, не все так однозначно? Или вы чувствуете какие-то изменения? Все-таки за это время произошли определенные события, хотя в Петербурге мир об этом практически не знает.
Есть такое плохое слово «обыватели». Большинство обывателей хочет бывать и жить ежедневной своей жизнью, поменьше задумываясь о том, что их напрямую не касается сегодня. Вот сегодня в ближайшем магазине цены не выросли, хорошо. Сегодня там бензин заправил, хорошо, машину купил, хорошо, ремонт сделал, хорошо и так далее. Так живет большинство людей. Масса, так называемая.
Но сейчас они живут все хуже и хуже все-таки.
Понимаете, в чем дело? Это зависит от того, где. Россия очень большая страна. Кстати, на секунду отвлекусь, вот вернусь назад. Вы так же, как и многие другие люди, это вполне естественно, вы, говоря о финской войне, вы проводите параллель между Советским Союзом и современной Россией. Это верно только отчасти. Это же менталитет русских никуда не девался. Надо иметь в виду, что Советский Союз был страной большевистско-коммунистической и от этого кровожадной, желавшей уничтожить весь мир. страна глубоко антикоммунистическая, глубоко капиталистическая, просто страна дикого капитализма, с диким разрывом между богатыми и бедными, с диким количеством миллиардеров и так далее. Это принципиально другое государство, но при этом менталитет тот же самый.
А мотивы войны в таком случае разные?
Мотивы войны, я думаю, скорее относятся к категории имперскости, которая существует в головах и была воспитана.
То есть тут ничего не изменилось? Капитализм, не капитализм или коммунизм, в общем, это
да,
все.
Территория имеет большое, да, территория имеет большое значение и ханско-ордынское прошлое, которое потом превратилось в Московское княжество. Как раз сейчас мы об этом делаем серию таких рассказов маленьких исторических, как Россия стала такой большой, никого не покоряя. Выкладываем у нас на нашем YouTube-канале Набутова. К вопросу об имперскости. Сейчас я буду участвовать в читке. Сейчас, знаете, новый такой есть формат театральных сценического действия. Называется читка. Это не спектакль с костюмами, с специальной музыкой, с декорациями. А это группа исполнителей садится на сцене и по ролям читают текст пьесы.
Да, и, в Праге правило, тоже это часто проводят.
Вот сейчас такая как раз одна пьеса готовится, пьеса Вити Шендеровича, которая называется «Концепция», по-моему, ее официальное название. Она будет ставиться в ноябре в Таллине и в Риге подряд, там, 18-19 в Таллине, ноябре 20 в Риге. Меня туда пригласили участвовать, я страшно счастлив, потому что там заняты выдающиеся культурные деятели и артистические. Там будет Александр Феклистов главную роль читать, там будет сам Витя Шендерович, там будет Юлия Ауг, там будет блестящая актриса из театра Чехова из Риги, Екатерина Фролова. И меня туда тоже позвали, я буду одним из римских патриций, который, значит, у Шендеровича действует. Так вот, это все как раз про империю. Не случайно Иван Грозный мечтал, его называли человеком, который по прямой потомок императора Августа Римского. Это бредятина, но сегодня в головах у обывателя, про которого я заговорил, у него, как ни удивительно, после столетия большевизма и перестроек, у него в голове все равно есть знак равенства между словами «Россия» и «Путин».
Ну, а что касается Путина, по-моему, это такой квази-обыватель, который рассуждает о Рюриках, вытаскивает какие-то письма Богдана Хмельницкого и вообще строит такую свою альтернативную историю.
Уровень образованности Путина, я просто немножко знаю о том, как он учился в школе, и он оценивает то, что ему готовят шестерки к соответствующему появлению на телеэкране, вот там интервью с Такером Карлсоном или где-то там, с этим злосчастным маразматиком Зорькиным, который полностью опозорил свое собственное имя хорошего юриста-правоведа за десятилетия мантии Конституционного суда, просто полностью опозорил самого себя. И там Путин рассказывает бредятину, которую ему нарисовали, что вот на карте Украины нет и так далее. Ну, просто шестерки готовят какие-то подходящие вещи, которые хозяин может с умным лицом озвучить, рассказывая про историю России.
Но вы знали Путина времен еще, когда он служил у Собчака. Вы можете сказать пару слов, какое он производил впечатление? Я понимаю, что за эти годы человек меняется, и на Путине это очень хорошо заметно. Вы в одном из интервью сказали, что никто не предполагал, что он сядет в столь высокое кресло. Какое он вообще впечатление производил? Вы же его знали, разговаривали с ним.
Да, он производил впечатление такого простого мужичка. Он такой был тенью Собчака в какой-то степени на публичных мероприятиях, поскольку Собчак был трибуном, там любил красиво говорить с массами, особенно в первую пору своей политической карьеры. А Путин был рядом с ним, ну, один из чиновников. И он человек не публичный, он ни разу не готовил никаких выступлений, никаких речей, ни разу не выступал ни с каких трибун, абсолютно. Он служащий. В данном случае не имеет значения, там, служащий в КГБ или на мясокомбинате. Служащий, чиновник, и таким и воспринимался. Но революция – это такой процесс, когда суп закипает, и шумовкой хозяйка снизу поднимает все, что там опускается на дно, и мясо, кости, лаврушку и так далее, и всплывает то, чего никогда было не видно. Любая революция выкидывает таких людей, о существовании которых раньше никто не знал и не мог предполагать. Ну, тут какой-нибудь, возьмите, Ленин, Троцкий, кто их знал в лицо до 17-го года? И Путин вот так совпало. Сказать, что он будет государственным деятелем, тем более там вождем нации, что его уже будут на иконах рисовать. Ну, скажи об этом кому-нибудь 25 лет назад, ну, тебя подправили в сумасшедший дом или просто... Насчет того, как он учился, я просто смешную историю могу рассказать вам. Это как раз было в 2000 году. Только-только, знаешь, он вдруг оказался вождем нации из ниоткуда, появившись почти из ниоткуда. Уже его знали, конечно, он был назначен сначала директором КГБ, ФСБ до этого. И потом премьером его Ельцин, значит, провозгласил. А потом потом уже он освободил ему трон. Так вот, как раз весной 20-го года я разговаривал с одним ленинградцем, у которого сын учился в выпускном классе в той же школе, которую заканчивал когда-то Путин. Значит, в школе, естественно, педагоги, всех ребят воспитывали, кто готовился к выпускным экзаменам, и говорили, вот, смотрите, вы должны хорошо учиться, заниматься, готовиться к экзаменам, потому что, теперь понимаете, какая ответственность на школе, ее закончил сам, значит, новый президент России. Представляете, вы не должны опозорить, поэтому давайте занимайтесь, сущие дети, значит, чтобы соответствовать. Эти сущие дети, уже 17-летние остолопы, что они сделали? Они, значит, каким-то образом добрались до школьного архива и добрались до журналов вот того выпускного класса, в котором учился Путин. В каком он году школу заканчивал? В 69-м, наверное. И там были видны все оценки, которые получал будущий вождь нации, значит, по разным предметам. Там был такой набор оценок, что, значит, вся эта педагогика педагогов этой школы была разрушена, потому что им выпускники сказали, что нам тут фуфлыгу двигаете, смотрите, как можно было учиться, и тем не менее стать президентом.
Я хочу немного все-таки вернуться к Чехии, поскольку вы на четверть чех. Ваши фамильные имена – это Кирилл и Мефодий, которые связаны с солунскими братьями, которые принесли первую азбуку именно в Великой Моравии.
Ну, я думаю, что это было решение моего прадеда.
Ну да, но он же явно ориентировался на этих святых, которые, собственно, объединяют западное и восточное христианство.
Да, наверняка, конечно.
Да. А помогает вам как-то осваиваться в Европе ваши чешские корни? Потому что вы, наверное, уже поняли разницу между туризмом и эмиграцией, извините за такое банальное выражение. И, конечно, вам все-таки приходится как-то осваиваться в этом. Но, может быть, что-то вам кажется более знакомым в Центральной и Восточной Европе, чем обычному релоканту.
Я как-то под этим углом как-то не рассматривал себя под углом того имени одного из братьев-просветителей, которое я ношу, но я ношу это имя в честь моего двоюродного деда. То есть у моего деда Мефодия были еще 4 брата. У них у всех были имена, у старшего было Вячеслав имя, то есть такое еще языческое, что называется. А следующие были вот Мефодий Кирилл и Владимир и Николай, ну, с имена известных святителей. Поскольку мой дед был Мефодий, то меня назвали Кириллом, в том числе в память о брате-дедушке. Но я как-то никогда специально через эту призму не смотрел насчет того, как мне осваиваться в Европе. Во-первых, в Восточную Европу я знаю, честно говоря, не очень хорошо. Я больше бывал в странах Европы Западной, ну и вот Балтии. Поэтому надо как бы этот пробел подзакрыть. Сейчас денег соберем и поедем, подкупим и поедем по чешским местам моих предков.
Вы обещали сделать фильм об этом?
Ну да, я много кому чего обещал. Вот все торможу. Еще раз повторю, то, с чего начал, я живу потребностями и проблемами сегодняшнего дня. И если мне сегодня, ну, нормально, то я, в принципе, как бы считаю, что могло бы быть и хуже. Вот этот лозунг, он у меня основной. Когда я куда бы то ни приезжаю, в Германию, во Францию, в Литву и в Эстонию, я стараюсь вести себя тихо. Я не бегаю и не кричу, значит, что Путин молодец, потому что я так, мягко говоря, не думаю. Я стараюсь разговаривать так, чтобы меня понимали. Ну, спрашиваю, можете говорить по-английски? Можно говорить. И можно по-французски говорить? О, хорошо, спасибо. То есть вот, стараешься вести себя нормально. Ощущаю ли я себя 100% европейцем? Я вот так вопрос, может быть, поставил. Все-таки, наверное, нет. Тут я в душе ощущаю себя безусловным человеком. Точно я человек, которому не безразлично все, что связано со словом «чехия». Хотя во мне чешского, конечно, мало. Вот, только доля крови. Но тем не менее, поскольку мама моя жила, у нее была чешская фамилия, и она в паспорте в советские времена писала «чешка». И для меня все, что касается и Праги, и более близкого к родным местам моего прадеда, там, Зене, Клатуви, это вот эти места, откуда он родом. Меня всегда, я читаю, если я что-то вижу или слышу про это. Сам я в Европе чувствую себя нормально. Тем более, что немножко знаю языки, я могу как-то общаться более-менее нормально. Но при этом я был и остаюсь русским, потому что я родился в России среди русских. Я по-русски думаю, я по-русски пишу. И, ну, я же не могу себя переделать. Но я точно не отношусь к русским, которые считают, что мы самая великая нация, что мы самая великая страна. что все нам должны завидовать, что мы всех освободили, что мы всех осчастливили и так далее. Это все неправда от начала до конца. Русские — это просто одна из наций, населяющих сегодня Европу. Но большая, да. Ну что, да, да, территория очень большая страны, которая получилась такой, потому что предки захватывали территории огромными кусками. А вот и все. Величие формируется не этим. И я уж точно не отношусь к тем русским, которые ассоциируют себя с властью, существующей в стране. Потому что власть меняется, приходит и уходит, а условно Тургенев, Чайковский, Рахманинов, Лев Толстой и другие многие люди, они остаются все равно явлениями русской мировой культуры. Красиво сказал, слишком.
В кругах иммигрантов, релокантов обсуждают предложение группы чешских политиков не давать гражданство россиянам, если они не откажутся от паспорта Российской Федерации. Как вы на это смотрите и как вы вообще оцениваете степень вины россиян, такой коллективной вины или коллективной ответственности за то, что происходит? Потому что в Европе это весьма острый вопрос.
Да, я понимаю, что в Европе это острый вопрос, особенно в небольшой стране, которая является Чехия, и особенно в свете войны и в свете разных других событий, которые происходили в Чехии, которые ассоциируются с русским, я бы так сказал, да не только русским, сколько влиянием России. Ну, те же самые взрывы в Форт-Беттице, допустим, или какие-то другие шпионские скандалы. Я, как человек, не живущий в Чехии, не имею права судить, поскольку не знаю всех нюансов. Но прекрасно понимаю, что для очень многих нормальных русских, российских граждан, которые живут в Чехии много лет, для них эта ситуация может оказаться очень тяжелой. Для людей, которые много лет живут в Чехии, приехали в Чехию до войны, там учились, допустим, работали или женились, да, то есть они легально находятся в Чехии, наверное, имеют виды на жительство, для них вот такое жесткое условие, конечно, никакой радости не принесет. Значит, если хотите чешское гражданство, будьте любезны отказаться от российского. С другой стороны, я наблюдаю примерно похожие, скажем так, настроения, которые возникают в участии политических деятелей в других европейских странах. Есть похожие явления политиков тех же балтийских, допустим, страны, где много русских исторически, понятно почему, потому что бывшая часть империи советской. В каждой республике, в каждой стране это будет решаться по-своему, но, к сожалению, сейчас такой горячий период войны, когда суждения тоже горячи. И мне кажется, что нельзя поставить знак равенства между словами «война», «агрессия» и «русские», то есть не все русские агрессоры, не все русские за войну, не все русские за Путина. Но при этом какой механизм придумать, чтобы отфильтровать хороших русских от плохих, я сейчас не могу сказать. Вот как вот поступить, что устроить тотальную иллюстрацию, всех прогонять через полиграф граждан России, живущих в Чехии, чтобы выяснить, действительно ли они там.
Маркер как раз согласия отказаться от гражданства. Вот это вот и хотят сделать таким маркером.
Я понял, да. Я позволю себе задать вам встречный вопрос. А скажите, если человек имеет постоянный вид на жительство, то есть он имеет практически те же права, что гражданин Чехии, но только не может голосовать, да, и принимать участие в выборах,
да,
и выдвигаться. От него тоже требуется отказаться?
Нет, ничего не требуется. Об этом и говорят политики, что вы можете здесь жить с ПМЖ, ВНЖ, никто вас не тронет, но если вы хотите гражданство, то тогда вы должны положить на стол российский паспорт. Но это тоже это еще не решение, оно не принято, его, может быть, вообще не будет принято.
Понимаете, не находясь внутри, сложно иметь объемное суждение, но формально все выглядит как бы вполне прилично, то есть, ну, нормально. В конце концов, есть много стран, которые вообще запрещают двойное гражданство. На самом деле, другая еще сторона в этом вопросе. Дело в том, что Россия чрезвычайно цепко держится за своих граждан. В том смысле, что выйти из российского гражданства – это очень непростая, долгая процедура. Если мне память не изменяет, чтобы выйти из гражданства, нужно едва ли не личное присутствие там в каком-то из государственных органов. В принципе, процедура выхода из российского гражданства сама по себе долгая и сложная. И, конечно, тут не позавидуешь людям, которые оказываются в этой вилке. Но, с другой стороны, идет война. И пока она не закончится, она будет влиять на очень многое, в том числе, видите, на жизнь вроде бы не касающихся войны людей. Мне обидно слышать, когда я слышу кричат европейцев, что все русские милитаристы, и они все за войну и за Путина. А мне приходится периодически это слышать, к сожалению. И убедить, что на самом деле, я думаю, что примерно пятая часть россиян очень плохо относится к войне и к Путину. А еще процентов 70-60 – это болото, это масса, это обыватели, которые очень легко разворачиваются в течение нескольких месяцев в противоположном направлении. Все зависит от того, у кого ключ от телевизора, кто командует пропагандой. Вот убедить европейцев в этом трудно.
А откуда у вас такие цифры?
Это такие давным-давно доказанные известные вещи социологами, давно-давно проверенные и апробированные. Вообще в мире, извините меня, примерно 5% людей обладают способностью к самостоятельному принятию решений и их реализации. Например, 15% можно отнести к категории думающих и анализирующих людей. Остальные люди живут жизнью обывателя. Болото, так называемое, масса в центре, которая колышется таким вот, как болото, знаете, такое колышется.
Так называют Россию украинцы на болотах.
Ну, понятно, что украинцы имеют право сегодня на любые определения, какие только есть. Но при этом внутри Украины огромное количество людей, у меня нет в руках цифр, огромное количество людей бы приветствовали российскую армию, если бы она, грубо говоря, пришла бы в Киев. Сколько там было бы флагов и так далее. Я даже говорить об этом не хочу.
Но у меня таких сведений нету, так что...
Да, сведений ни у кого нету. Сведений ни у кого нету. Дай бог, чтобы не пришлось в этом убеждаться на деле. Потому что так люди устроены. Большинство людей думает о своем благополучии, о своем спокойствии ежедневном. И большинство людей будет делать то, что в данный момент как бы делают все. То, что нужно делать.
Болото есть везде, но не везде это болото можно заставить взять в руки оружие и идти войной на соседнее государство. Россия это оказалось возможным. Вот это, я думаю, что именно это европейцы и имеют в виду, когда выдвигают свои обвинения.
Я думаю, что вы частично правы. Не во всем с вами соглашусь, но частично вы, безусловно, правы. Надо только иметь в виду одну вещь, что вы живете в стране, где существует более или менее, идеально ее просто нет нигде, но существует в значительной степени свобода слова, свобода прессы, свобода печати, и свобода имеет разные точки зрения. То, что делала российская власть последние 25 лет, постепенно с нарастанием, это уничтожение всякой свободы слова. Сначала было взято под контроль телевидение очень быстро. В первые же месяцы прихода Путина к власти, например, был уничтожен канал НТВ, самый независимый на тот момент. И дальше постепенно, я же работник телевидения, это происходило при мне, дальше постепенно, все пропагандистские удары, вся пропагандистская энергия канализировалась в нескольких таких потоках, которые все формировали в людях. А у людей телевизор с утра до вечера включен на кухне. Формировали люди, с одной стороны, ощущение величия, с другой стороны, ресентимента, обиды за прошлое, что мы были великой страной, которую, значит, пытались разложить американцы, Запад, гомосексуалисты, кто хотите. Вот. И потом постепенно людям вбивалось в сознание того, что есть плохая Украина. И с 14-го года это приобрело лавинообразный характер. А вот это болото, оно очень легко разворачивается. Повторюсь раз. Вы живете в другой реальности. И причем в не очень большой стране, где все близко, где нет таких огромных масс и где более высокий уровень образованности, средней и информированности. Вы живете в европейской стране. Россия – это другое. Поэтому, да, степень поддержки власти, с чего я начал, очень высока. Но в том числе потому, что так русский народ воспитывался столетиями. Государь, хозяин и страна – это одно и то же. Поэтому сегодня какая-нибудь шестерка типа Володина есть такой, это председатель парламента в России, который говорит в открытую: нет Путина, нет России. И ему все аплодируют. Сегодня Россия проходит через такой период, когда можно слышать совершенно абсолютно бесовщину, потому что все шестерки стараются показать хозяину, что они впереди других бегут по дороге счастья. Вот что вот сегодня будет в тренде. Потому что все чиновники, они думают о том, куда они дальше будут назначены.
Как вы думаете, вот мы с вами, если еще, дай бог, будем говорить через 2,5 года, война уже закончится к этому времени?
Я не знаю.
То есть вы допускаете, что она будет длиться, вот длиться?
Ну, война как война целиком не закончится. Даже закончится горячая война, останется холодная.
Ну, хорошо, горячая война, хотя бы.
Это будет зависеть от того, человек, который понимает только силу, особенно сейчас. Он строил свой имидж как сильного парня, такого, который, значит, вот, если начинается драка, бить нужно первым, вот эти все эти заявы. Значит, он такой крутой, по-пацански так себя ведет. Вы живете в Чехии, предшественницу которой Чехословакии, как вы знаете, европейские государства отдали в конце 30-х годов.
Да, Мюнхенский договор, да.
Про Мюнхенский договор мне не нужно вам рассказывать, вы должны знать это лучше, чем я. Так вот, это вот результат того, что, значит, европейцы, европейские лидеры Даладье, Чемберлен, думающие о выборах, о своих избирателях, а что скажут его товарищи по партии, там, туда-сюда. Они, давайте вот мы не будем, значит, накалять обстановку в Европе, вот пойдем вот таким путем. И Сталин, который мог прийти на помощь Чехословакии, не пришел. В результате Чехословакия при великолепном оборонном комплексе промышленном, при возможности серьезно защищаться, поскольку там проходить через горы немцам стоило бы диких жертв, Чехословакия оказалась брошена, и в результате всем известно, что произошло. Европейцы, к сожалению, они все ребята вежливые, и к тому же они живут в демократических государствах, где нужно учитывать интересы избирателей. Поэтому больше разговоров, меньше дела. А дело может быть только одно. Если не показать силу, то результат будет плачевный.